Вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Известный украинский художник Игорь Подольчак выпустил первый полнометражный фильм «Лас Мининос», чрезвычайно смелый как по форме, так и по содержанию. Фильм выполнен в виде погружения в зрительную, слуховую и тактильную память разобщенной и дисфункциональной семьи. В картине, как в маленьком стеклянном шаре, начинается снегопад воспоминаний, стоит его стряхнуть, красочных и иногда даже красивых воспоминаний об одиночестве и насилии. С Игорем Подольчаком беседует корреспондент «Свободы» Софья Корнієнко.
Всі ви могли б це давно припинити.
Вообще-то я из художников, если как бы видовой принадлежности говорить. Занимался живописью, фотографией, графикой, видео тоже делал. Потом как-то понял, что в некотором смысле исчерпал себя в тех медиа и решил расширить свой инструментарий, а кино в этом смысле дает прекрасные возможности. На Биеннале в Сан-Паулу я впервые представлял Украину в 91-м, по-моему, году.
Вы везде впервые представляете Украину.
Да, у меня не получилось впервые представить Украину на Венецианском Биеннале, хотя наш проект с моим соавтором был отобран от Украины на Венецианской Биеннале в 2000 году. Но потом, когда Министерство культуры поняло, что будет представлять Украину, они отказались. У нас был проект «Лучшие художники 20 века», и у нас лучшими художниками были политические деятели, ученые, террористы и маньяки.
То есть, которые изменили ландшафт и образ Европы.
Я бы не так сказал, поскольку это больше связано с теорией современного искусства, да, искусства 20 века, когда уже было сказано, что искусство может быть все, и каждый может быть художником. Этот шаг был сделан, но второй не последовал. Но тогда нужно было бы и сказать, а кто вообще уже с этой точки зрения современного искусства сделал великие произведения. Тогда становится понятно, что это ни в коем случае не Пикассо, Дали, ну и так далее, Миро или еще кто-то. А это Хрущев с его ленд-артом, потому что у него были возможности какие. Он мог страну засеять кукурузой, он мог построить моря. Он вообще сделал самую гениальную инсталляцию. Это «Берлинская стена». У нас был Фрейд видеохудожником. И для каждого из наших персонажей мы делали его собственное искусство. Фрейд у нас был видеохудожником. Ульриха Майнхоф, террористка, писала акварельки. Гитлер делал инсталляции. Ну, в общем, там у нас такой довольно большой набор персонажей.
Ну, интересно, что, по всей видимости, Украинское министерство культуры не менее, значит, активно вмешивается в выставки художников за рубежом, чем российское. Вы, наверное, слышали о соцарте, о недавнем скандале в Париже,
да,
о выставке.
Да, но я думаю, что в данном случае это, в принципе, как бы оправданная вещь. Я не в обиде на наше министерство, поскольку как бы есть выставки и фестивали, где государство представляет. Ну, это вот Биеннале в Сан-Паулу, Биеннале в Венеции. Это когда организаторы выставки присылают приглашение в какую-то официальную институцию, в данном случае это Министерство культуры, оно, конечно же, вправе выбирать то, что они считают нужным. То есть это совершенно естественно. А вот там, где приглашают не государство, там у нас никто не вмешивается, и слава богу.
Много сопротивления вашей работе дома на Украине или наоборот, сейчас такое время, когда все на волне и есть поддержка какая-то?
Ну, я не чувствую ни сопротивления, ни поддержки. Довольно индифферентная ситуация. Ну, искусство всегда, как бы, особенно некоммерческое, так и не поддерживали. То есть я бы сказал, что просто мало кому это интересно. Вот это вот угнетает.
Потому что в России сейчас очень любят подобных вам художников обвинять во всяческих экстремистских наклонностях. И, в общем-то, работа художников, работающих в таких жанрах, и социально активных, так скажем, приравнена уже чуть ли не к революционной деятельности. На Украине такого, я надеюсь, нет. Вы работаете свободно.
Да, абсолютно свободно. Абсолютно свободно. Но, с другой стороны, мне кажется, что это еще и вопрос к самому художнику. Потому что я не молодой художник и вырос в Советском Союзе. И, честно говоря, я никогда не чувствовал себя несвободным. Ну и тоже мне удавалось всегда быть рядом с государством. В то время я в основном делал графику, которая весьма демократичный жанр. И можно принимать участие в международных выставках, просто отсылая это по почте. Я прекрасно этим пользовался и выставлялся по всему миру, несмотря ни на что.
Чем вас увлекло видео и когда? И под влиянием кого? Каких художников?
Под влиянием себя. Просто интересно, ну, сначала художник карабкается, да, карабкается, ставит себе какие-то цели, потом... Наконец-то поднимается и видит, что перед ним плоту. И у него всегда есть выбор, то ли как бы репродуцировать самого себя и вот по этому плоту двигаться, причем это очень часто весьма успешно, то ли пытаться самому себе придумывать какие-то другие задачи, опять карабкаться до следующего плато, а потом еще до какого-то плато. Ну вот в данном случае для меня кино – это вот новый этап карабкания.
С чего вообще вот началась идея сама того, что вы хотели фильм снять именно? Перестать быть художником и стать режиссером? Или вы это рассматриваете как кино, которое и в каком-то выставочном пространстве способно существовать?
Да. Я думаю, что и у нас есть версия, ну, что-то вроде видеоинсталляции, поскольку конструктивно это кино «Кольцо», а концептуально это кино нон-стоп. Это когда зритель может зайти в любой момент, и когда он поймет, что это по второму разу крутится, он может уйти. И совершенно не важно, с какого места начинать его смотреть, поскольку там все равно ничего не происходит. Вот. Так что да, оно вполне может экспонироваться как пространство, где показывают современное визуальное искусство.
Насколько вы вообще против идеи темного зала и что все люди смотрят этот фильм 2 часа почти? Вы предпочли бы, чтобы, вот как вы сейчас описали, в каком-то высоченном пространстве он демонстрировался?
Я думаю, что все равно придется темный зал, потому что сама фактура этого фильма предполагает наличие темного зала, потому что иначе...
Я имею в виду больше идею свободного передвижения людей и то, что они могут войти, уйти.
Да, но это, в принципе, возможно в кинотеатрах, потому что я отдаю себе отчет, какое кино я сделал. И, в принципе, странное, непонятное, требующее какой-то внутренней работы, в определенном смысле смелости, откровенности перед самим собой.
Насколько вами преследовалась некая социальная тема здесь? Потому что у меня такое возникло впечатление, хотя я понимаю, что может быть миллион разных интерпретаций. Но мне показалось, что там была затронута тема даже как некого сексуального насилия над детьми.
Конечно, да. Но я ни в коем случае не рассматривал это как через призму социальную. Это для меня не социальная проблематика, это больше психологическая, отношенческая.
Ну, это проблема, которая сейчас очень актуальна. Я не знаю, надумана ли она средствами массовой информации сейчас именно такая модная, и все ее обсуждают, или она существовала всегда в той же мере, но, во всяком случае, она выбрана была вами под влиянием каких-то обстоятельств?
Ни в коем случае нет. Это не дань моде. Не знаю. В данном случае я поступил просто как художник. Меня повело, я сделал. Как бы анализировать истоки, думаю, что тоже не так сложно, в принципе, реконструировать по этому фильму, поскольку это такой своеобразный киноотчет своему психотерапевту. В данном случае это очень авторский фильм.
Я еще с другой стороны хочу подойти, ведь не секрет, что это может быть воспринято людьми, которые все воспринимают излишне буквально, чуть ли не как эксплуатацию этого юного актера, так скажем. Не боитесь таких обвинений, потому что там достаточно откровенные вещи иногда возникают вдруг на экране.
Я не боюсь таких обвинений. Я понимаю, что это может существовать, но вряд ли в такой форме. По крайней мере, я надеюсь, что меня не будут обвинять в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних детей.
И что поймут, что вы фактически говорите... Об обратном, да, о том, что вы выступаете против этого. Или вы не хотите, наоборот, чтобы это было воспринято как вот такая активная позиция против существующих пороков в обществе?
Да, мне больше нравится несоциальное отношение к моему фильму. Я не ставил себе решение каких-то социальных задач, а также выпячивание каких-то проблем, существующих там в обществе и семье, как его части. Меня интересовали художественные задачи.
На вас интересует все-таки живописать, так скажем, кинематографическими красками Украину? Или вы всегда хотите создать нечто совершенно нейтральное, то есть что могло бы произойти где угодно?
Мне кажется, что вот в данном случае это как раз тот пример. Это не Украина, это, центральная Восточная Европа. А отношения, они универсальные. Я думаю, что это будет понятно и европейскому и, возможно, даже американскому зрителю.
Ну, я не знаю, вы говорите, что это не Украина, но при этом, конечно, у меня, может быть, это восприятие гипертрофировано, потому что я, да, из бывшего Советского Союза и русская, и я воспринимаю это как очень украинский фильм, прежде всего за счет языка, что большая редкость сейчас еще, правда? Вот интересно, насколько вы руководствовались этим принципом. Вот если что-то действительно украинское появилось, это должно быть, наверное, будет востребовано, потому что это дефицит.
Я все-таки надеюсь, что в данном случае, ну или в моем случае, это прежде всего не потому, что он украинский, а потому, что он интересен. Вот на это я надеюсь. Украинский для меня родной, я на нем думаю, и поэтому для меня совершенно естественно было писать сценарий по-украински.
Ну вот что мне еще показалось, для меня лично, опять же, отсылкой к тому, что это Украина, или, может быть, не только Украина, а бывший Советский Союз, что довольно нарочитый акцент на буржуазную роскошь, то, почему мы все немножечко ностальгируем, что этого у нас не было, мы с этим не выросли. Здесь люди относятся очень спокойно и хладнокровно к таким вещам, они присутствуют в обиходе всю жизнь, а мне кажется, что у нас они возведены в вот эти антиквариат какой-то, да, профетиш. Немножечко мне это показалось, но, может быть, я ошибаюсь.
Для меня это совершенно естественная среда, я львовянин, поэтому то, что для других людей являлось редкостью, для меня это было нормальной средой обитания. А вот в смысле фетишизации этого, с этим я абсолютно согласен, но совершенно по другим причинам. Тоже, если на саму фактуру, на рисунок кадра светотеневой, так это просто прямая аналогия с Караваджо. Ну и там много, там еще много всяких отсылок к французской поэзии, там и Рембо, и Бодлер. Первая сцена, это вообще практически чуть ли не русская народная сказка про Снегурочку. Да? Ну то есть жил дед с бабкой, да, не было у них детей, вот сидят и обсуждают. Ну, то есть там множество всяких отсылок, которые, может быть, не сразу прочитываются. Они все разные, из разных культур, из разных видов искусства.
А для вас движущим каким-то чувством в вашем искусстве является что? Что-то вас очень сильно не удовлетворяет, например, в окружающей жизни или внутри себя? Потому что мы все время говорим о том, что это ни о чем, и каждый может посмотреть на это как угодно. Но ведь так не бывает. Наверняка есть что-то, вокруг чего это все изначально построено.
Ну, вокруг себя, конечно. Вокруг себя. В этом фильме меня больше всего интересовал, конечно же, я сам. Ну, и это для меня понятно, и мне кажется, очевидно, что легче всего с собой там пытаться разобраться и самим собой работать, как с материалом, а уже потом, используя определенные там инструменты и технологии, да, перекладывать это на актеров, на камеру, на монтаж, на звук, еще на что-то. Ну, так это же естественное состояние художника, как-то постоянно быть чем-то неудовлетворенным, а особенно анализировать, чем неудовлетворен не хочется, поскольку тогда это получается что-то другое. Здесь неудовлетворенность у художника реализуется в его работах, а я думаю, что если человек к этому, к своей неудовлетворенности подходит аналитично, наверное, рождается что-то другое.
А почему «Лас Менинас»?
Это аллюзия к Веласкесу.
Про светление. Не помнишь? Нагадує мені щось таке гостре. Пардон. Ти ж не знаєш. Звичайно, ти ж французький не знаєш. Не говориш?
Не знаю. Здається, еклірсис мо.
На вопросы Софьи Корниенко отвечал художник и кинорежиссер Игорь Подольчак. После рекламы и выпуска новостей подведем итоги забастовки американских сценаристов.